Глава 1. Книга надежды. Известный французский ученый Блез Паскаль говорил, что у сердца есть доводы, которых не знает разум. Так это или нет, сказать трудно. Но ясно, что люди зачастую идут на поводу неразумных порывов и страстей. Иначе трудно объяснить то, что произошло в одно трагическое июльское утро. Поезд прибыл на конечную станцию. Пассажиры беспорядочной толпой высыпали на перрон. Среди них был мускулистый мужчина, который вел себя несколько странно, а его лицо было спрятано под низко надвинутой шляпой. Хотя его внешний вид вызывал подозрения, никто и предположить не мог, что под пальто у него спрятан пистолет. Мужчина не был ни старым, ни молодым, ему можно было дать лет 50. Он шел легкой походкой, смотрел прямо перед собой, не теряя из виду красивую смуглую женщину в джинсах и черной блузке, торопливо пробирающуюся сквозь толпу. Женщине было лет 35. Она постоянно тревожно оборачивалась, словно чувствуя, что за ней следят. 3 или 4 раза она пристально вглядывалась в толпу и перед входом в подземный переход наклонилась и сделала вид, что завязывает шнурок, дабы попытаться распознать преследователя в толпе. Часы на возвышавшейся неподалеку церковной башне показывали 8 часов 15 минут. Городские улицы в это время были многолюдны. Все спешили по делам, и драма наших персонажей их совершенно не интересовала. Анна поднялась из подземного перехода на другой стороне улицы и зашла в парк. Она шла туда, хотя и не хотела этого делать. Она не была заурядной женщиной. Ее красота привлекала мужчин, но у нее были свои принципы. Анна высоко ценила честь и достоинство, ненавидела ложь. В то утро на сердце у нее было неспокойно. К той точке, в которой она сегодня находилась, она подошла незаметно. Мало-помалу Анна запутывалась в паутине обстоятельств, и в то утро она твердо решила от них избавиться. Словно на экране перед ее мысленным взором проплывали воспоминания о последних ссорах с мужем, ужасные сцены ревности, агрессивные обвинения на виду у людей, полные разочарования ночи и, в конце концов, ее измена, как попытка вырваться из сложившейся ситуации. Анна приблизилась к месту, где уже был готов помост для трагедии. Между вековыми деревьями на старой скамье сидел светловолосый мужчина средних лет и, покуривая, с отстраненным видом читал газету. Когда Анна приблизилась к нему, он быстро поднялся и с раскрытыми объятиями побежал ей навстречу. В это утро Эдуард, ревнивый муж, наблюдал за ними, спрятавшись за деревом. Он находился в нерешительности и весь вспотел, несмотря на холодное утро. Его переполняли боль и ненависть, рука сжимала пистолет. Дальнейшее развитие истории легко угадать. 4 выстрела, и светловолосый мужчина упал замертво, а Анна корчилась от боли, 2 пули попали ей в грудь. Эдуард попытался застрелиться, но, поднеся оружие к голове, понял, что пуль не осталось. Тогда в отчаянии он склонился над своей любимой, такой прекрасной, несмотря на тяжелые ранения, прижал ее к груди и вскричал: «Почему все должно было закончиться именно так?» Есть вещи, не поддающиеся объяснению. Безумные поступки, после которых неизбежны жестокие угрызения совести. Ты пытаешься понять, почему это происходит, но не находишь ответа. Молот вины прибивает тебя ко кресту твоей собственной совести. Приговоренный к длительному заключению, Эдуард, с недаемой внутренней болью, стал походить на старую, расползающуюся по ниткам тряпку. Он любил Анну. Они познакомились на вокзале в 1995 году. В то время он был футболистом, ему было уже 35, и карьера подходила к концу. Анна работала на текстильной фабрике, но в свободное время занималась танцами, и у нее это хорошо получалось. Их любовь была яркой с самого начала. Они мечтали о счастливом будущем. Поженившись, Эдуард и Анна поселились в небольшом уютном домике. У них родились 2 детей, они радовались жизни, но все это осталось в прошлом. Теперь Эдуард сидел в тюрьме, а Анна, выжившая после ранений, не хотела ничего знать о своем бывшем муже. «Пусть он там сгниет, мне все равно», — — говорила она подругам. Но по ночам она смотрела на спящих детей и плакала, сама не понимая, почему. Как-то к ней подошла одна из ее коллег. «Ты выглядишь несчастной».
«Несчастной?
Ну да. Ты счастлива?» «А кто в этой жизни счастлив?» — измученно улыбнулась женщина.
«Многие. Для этого тебе надо знать, каков Божий замысел о тебе».
«Какой еще замысел?» — недоуменно переспросила Анна.
«Никто не приходит в этот мир, чтобы страдать. У Бога есть прекрасный замысел о каждом человеке, и счастлив тот, кто знает его».
«Ты христианка?»
«Да».
«Знаешь, меня не интересует религия. Извини, но лучше нам не продолжать этот разговор».
«А я и не говорю тебе о религии. Я говорю о жизни, о твоей жизни. Ты счастлива сейчас?»
С этого все и началось. С тех пор женщины беседовали почти каждый день. Проходили недели и месяцы, дружба между ними крепла. В течение этого времени Рита, новая подруга Анны, вообще не затрагивала духовных вопросов. Однажды, в октябре во время обеда, Анна подсела к Рите за столик.
«Не знаю, что делать. Не жизнь, а сплошной кошмар».
«А что случилось?»
«Моя дочь забеременела, а ей только 15. За что мне такое наказание? Я бьюсь из последних сил, работаю, чтобы было чем кормить двоих детей. Их отец в тюрьме. Я одна и уже не знаю, что делать».
«Ты не одна».
«Как это не одна?
Почему бы тебе не обратиться за помощью к Богу?
Опять ты со своей религией».
«Знаешь, Анна, проблемы есть у всех. Но все мы по-разному к ним относимся. И наше отношение зависит от того, знаем ли мы, что никогда не остаемся одни. Но я-то одна. Мои родственники живут далеко. Я уже много лет не общаюсь с ними».
«Нет, подруга, ты не одна.
Я рядом с тобой».
«Ну, спасибо.
Но я говорю не о друзьях. Я говорю о том, кто на самом деле может тебе помочь. Я говорю тебе о Христе. Подожди, не перебивай, просто послушай, что я тебе прочитаю».
Рита достала Библию и прочитала.
«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Книга Исаии, 49 глава, 15 стих. Анну тронули услышанные слова.
«И что, так написано в Библии? Смотри сама».
«Но почему ты веришь, что в ней записаны слова Бога?»
«На это есть много причин. Во-первых, люди, писавшие Библию, утверждают, что писали по повелению Бога. Например, апостол Павел говорит, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. В этом отрывке заложены две мысли. Первая. Все Писание вдохновлено Богом. Вторая. Бог дал нам свое слово, чтобы оно наставляло нас и вело по жизни. Бесполезно пытаться стать по-настоящему счастливым, не зная Слова Божьего.
«Не знаю, подруга, я вижу, с каким доверием ты относишься к этой книге, но кто угодно мог бы написать это, а после заявить, что его вдохновил Бог.
Ты права.
Но есть и другие причины верить, что Библия была написана по вдохновению от Бога. Например, ее цельность. Ее писали на протяжении длительного времени, около 1500 лет. Моисей был первым писателем. Он жил 15 веками раньше апостола Иоанна, написавшего последнюю библейскую книгу. Всего было около 40 писателей, и большинство из них не знали друг друга. Тем не менее, когда читаешь Библию, то видишь, что все удивительно единодушны, как будто собрались вместе и согласовали, кто о чем будет писать. Анна задумалась. Впервые разговор о религии вызвал у нее интерес. До этого дня ей казалось, что она живет просто ради того, чтобы жить, не задаваясь вопросом, в чем смысл ее существования. Она посмотрела на часы. Через 15 минут надо было возвращаться к работе.
«Знаешь, Рита, мне сложно поверить во всю эту религию. Из всех, кого я знала, именно люди, читавшие Библию, разочаровали меня больше всего.
Возможно, они знали, что говорит Библия, но никогда не были знакомы с ее автором».
«Это как?»
«Послушай, что говорит Библия об этом.
исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Это слова самого Иисуса Христа. Он предлагает каждому не просто знать Писание, но узнать его самого. Благодаря этому ты поймешь, что можешь доверять ему, верить всему, что он обещал. Ну, послушай еще. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И от чего же меня надо освобождать?» «От всего, что заставляет тебя страдать. От страха, тоски, отчаяния, одиночества». Иисус говорил: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Понимаешь, Он хочет, чтобы ты жила счастливо. Прозвучал гудок. Пора было возвращаться к работе. Анна, вставая, сказала: «Я бы хотела как-нибудь продолжить этот разговор». Рита улыбнулась. Вторая половина дня пролетела незаметно. Анна дождалась Риту за проходной. «Я хотела бы продолжить наш разговор, но сейчас мне надо бежать домой, так как я обещала детям вернуться пораньше». «Я могу тебя проводить, а по дороге мы поговорим». «А тебе не поздно будет возвращаться домой?» «Ничего, это не проблема». Пока они ехали в автобусе, Рита рассказывала Анне о пророчествах, исполнение которых подтверждает достоверность Библии. «Послушай, что пророк Исаия написал почти 2700 лет назад. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Книга Исаии, 40 глава, 22 стих. Наука на протяжении веков утверждала, что земля плоская, а в Библии издавна утверждалось, что она круглая. Христофор Колумб убедился в этом только 12 октября 1492 года, когда он достиг берегов Америки. «Удивительно, я об этом не знала. Большинство людей не знает многого из того, что написано в Библии. Например, в библейских пророчествах точно описана история мира со времен Вавилонской империи до наших дней». «А где это написано?» «Во второй главе книги Даниила. В этом пророчестве представлены все империи, которые должны были доминировать в мире. Вавилонская империя царя Навуходоносора. Далее Медо-Персия, Греция под руководством Александра Македонского, затем Рим. Там сказано и о падении Римской империи, и о неудачных попытках разных государств подчинить себе мир. Библия говорит, что после распада Римской империи уже никогда не возникнет другой мировой державы, которая бы контролировала весь мир. И все окончится тем, что придет Иисус Христос и поставит точку в истории жизни на земле. И это произойдет очень скоро».
«Очень скоро? Ты не шутишь?»
«Вовсе нет. Смотри, что написано в Библии. И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит, разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Книга Даниила, 2 глава, 44 стих. «И о каких же государствах здесь говорится?» «Речь идет о современных странах. Сейчас ведь нет такого государства, которое правило бы всем миром. Именно в наше время Бог навсегда установит свое царство. Это произойдет при втором пришествии Иисуса Христа». Дома Анна готовила ужин. Подруги продолжили беседу.
«Знаешь, Рита, когда ты говоришь, все кажется таким простым и понятным, но мне Библия всегда представлялась книгой трудной для понимания.
Когда знакомишься с Библией, хорошо, если тебе поможет кто-то, сведущий в ней. И со временем ты увидишь, что Святой Дух, вдохновлявший библейских писателей, открывает и тебе смысл написанного. Ты услышишь, как Бог нечто говорит именно тебе. В Библии есть одна история, которая показывает, как важна помощь в первое время, когда человек только начинает знакомиться со Священным Писанием».
«Что это за история?»
«Я прочитаю ее. А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди в полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел.
И вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию. Сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Деяния апостолов, 8 глава, стихи с 26 по 31. «Ты хочешь сказать, что я — это евнух, а ты — Филипп?» «Ну, что-то в этом роде». Женщины рассмеялись. Анна удивилась своему смеху, ведь с того дня, когда она узнала о беременности дочери, ее не покидало унылое настроение. Она посмотрела на Риту и сказала: «Я так благодарна тебе за твое внимание ко мне. Ты тратишь на меня свое время, все эти месяцы терпишь мое нежелание ничего слышать. А как я могу изучать Библию самостоятельно? Если тебя интересует какая-то тема, надо найти разъясняющие ее библейские отрывки. Нельзя приходить к выводу, что Библия учит чему-то на основании только одного отрывка. Надо изучать вопрос максимально широко, прочитывать все отрывки, в которых он затрагивается. Понимаешь?» «Да, интересно». «И вот еще одно важное библейское предостережение. Я также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Откровение, 22 глава, стихи 18-19. То есть библейский текст не изменен? Совершенно верно. Слово Божие вечно. Пророк Исаия говорит: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Книга Исаии, 40 глава, 8 стих. Бог вечен. Его любовь к людям тоже вечна. И его слово вечно. Печально, когда человек не обращает внимания на учение Бога. А так случается с религиозными людьми? Во времена Христа вожди народа израильского забыли о Слове Божьем и учили людей собственным идеям. Поэтому Иисус сказал: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, 15 глава, 8-9 стихи. Ты хочешь сказать, что если я поклоняюсь Богу, но не ценю Его Слово, Он не примет моего поклонения? Ты правильно поняла? Но не бойся, ведь Бог любит тебя без всяких условий, и Его Слово предназначено для того, чтобы помочь тебе стать счастливой. Послушай, что написано: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Откровение, 1 глава, 3 стих. Слово «блажен» можно заменить словом «счастлив». Хотя этот стих непосредственно говорит о пророчествах книги Откровения, вполне уместно применить его и ко всей Библии. Счастлив тот, кто не только читает, но и соблюдает Слово Божье. Было уже поздно, когда Рита села в автобус и отправилась домой. На душе было светло, потому что нет ничего лучше, чем поделиться с другим человеком вестью надежды, вестью Евангелия. Анна подошла к кровати дочери. 15 лет – возраст, когда девочка едва начинает расцветать. И вот беременность. Один неверный шаг привел к тому, что юной девочке теперь предстоит решать недетские проблемы. Что же делать? Как помочь дочери в такой ситуации? Анна присела на краешек кровати. Девочка спала или притворялась, что спит. Анна поправила одеяло и, едва прикасаясь, погладила плечо дочери. Из глаз брызнули слезы. Она поцеловала дочь и вышла из комнаты. Ворочаясь под одеялом, Анна думала о том, какой могла быть ее жизнь, если бы она услышала слова Бога раньше. Наверное, тогда вся жизнь сложилась бы по-другому. Библейская мудрость помогла бы ей быть лучшей женой и матерью. Ей вспомнился последний стих, прочитанный Ритой: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». 118-й Псалом, 11 стих. Но не все было потеряно. Она все еще была жива, и у нее появилась возможность направить жизнь в новое русло. На следующий день Рита подарила Анне Библию, на первой странице которой написала: «Я уверена, что эта книга поможет тебе найти дорогу к счастью». В сознании Анны эти слова пробуждали надежду. С того дня она не выходила из дома, не прочитав отрывок из Библии. Это же она делала и по вечерам перед сном. В ее жизни как будто пробился луч весеннего солнца. Хотя угнетавшие ее тучи проблем остались, сама она уже не была прежней Анной, погруженной в уныние. Библейские обетования освещали ее путь. Ей нравилось повторять про себя: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». 118 Псалом, 105 стих. Так прошло несколько месяцев. И вот однажды, ранним воскресным утром, Анна разбудила детей и спросила: «Вы хотите увидеть папу?» И они поехали все вместе к Эдуарду, впервые за 3 года. Встреча была напряженной, и тюремная обстановка тяготила. Пока они ожидали отца, им рассказали, что Эдуард присоединился к группе заключенных, изучающих Библию. В конце концов, пришел сильно постаревший Эдуард. Саша, младший сын 11 лет, первым подбежал к отцу и обнял его. Потом подошла и дочь. Анна не могла сдержать слез. Она все еще любила мужа. Сердце билось учащенно, ей хотелось рыдать. «Если бы мы знали Божье слово раньше, — думала она, — все сложилось бы иначе». «Прости, прости меня, — с трудом проговорил Эдуард. «Это я должна просить прощения, — тихо ответила Анна. Так они стояли все четверо в обнимку. «Как ты думаешь, у нас еще есть надежда? — неуверенно спросил Эдуард. Через 2 года Эдуард получил условно-досрочное освобождение. И вся семья увидела, как осуществляется надежда, единственная надежда для каждого человека – надежда на Бога.